Глава 6. 1. В кинотеатре зажегся свет. По экрану побежали строки заключительных титров. Появились киношные разносчицы с лотками, полными лимонада и мороженого. Артур Калгари принялся разглядывать их. Полная девица с каштановыми волосами, высокая и темноволосая, и маленькая блондинка. С последней-то он и собирался повидаться. Жена Джеко. А точнее, вдова Джеко, теперь являющаяся женой человека по имени Джо Клек. Хорошенькое, но скучное личико, покрытое слоем косметики, выщипанные брови, взбитые в отвратительном и дешевом перманенте волосы. Артур Калгари купил у нее стаканчик мороженого. У него был ее домашний адрес, он намеревался поговорить с ней у нее дома. Однако сперва хотел увидеть ее со стороны, глазами незнакомца. Ну что же, такая, какая есть. Не из тех невесток, к которым миссис Эрджайл по любым соображениям могла бы отнестись с большим вниманием. И поэтому, надо думать, Джеко помалкивал о ней. Артур вздохнул, осторожно поставил стаканчик с мороженым под кресло и откинулся назад, когда погасли огни, и на экране появилось название следующего фильма. Некоторое время спустя он осторожно поднялся и покинул зрительный зал. На следующее утро в 11 часов он явился по полученному адресу. Дверь открыл 16-летний мальчик, который на вопрос Калгари ответил. «Клеги, это наверху!» Артур поднялся по лестнице, постучал в дверь, открыла ему сама Морин Клег. Без своего форменного платьица и макияжа она выглядела совершенно иначе. В глупой доброй мордашке не было ничего интересного. С сомнением посмотрев на него, женщина нахмурилась. «Моя фамилия Калгари. Мистер Маршалл должен был предупредить вас о моем визите». Лицо ее прояснилось.
«А, так это вы. Входите, входите».
Она отодвинулась назад, позволяя ему войти.
«Простите за беспорядок. У меня еще не было времени на уборку».
Она смахнула с кресла какую-то неопрятную одежду, отодвинула остатки недоеденного завтрака.
«Садитесь. Очень хорошо, что вы пришли».
«Я считал себя обязанным это сделать», — проговорил Калгари. Марин в смущении усмехнулась, словно и в самом деле не понимая, что он хотел сказать.
«Мистер Маршалл написал мне об этом», — сказала она. «О том, что история, которую сочинил Джек, все-таки оказалась подлинной. Его действительно подвезли в тот вечер до Драймута. Значит, это сделали вы?»
«Да», — признал Калгари. «Это был действительно я».
«Никак не могу поверить», — проговорила Морин. «Мы с Джо полночи протолковали. Я ему говорю, это прям как в кино. Ведь 2 года прошло, правда? Или больше?»
«Примерно так».
«Конечно. Такое только в кино и увидишь. Сколько ни говори себе, мол, что это все ерунда, такого в жизни не бывает. И тут на тебе. Произошло. В известном смысле волнующая ситуация, правда?»
«Возможно», — согласился Артур. «Ее действительно можно воспринять подобным образом». Он не без внутренней боли наблюдал за своей собеседницей, болтавшей не умолкая.
«Только вот бедняга Джек уже в могиле и ничего об этом не узнает. Схватил, понимаете ли, в тюрьме пневмонию. Наверное, там сыр было. Или как? Так ведь?»
Калгари ощутил, что в голове этой женщины сложилось определенно романтическое представление о тюрьме. Сырые подземные камеры и полчища крыс, обгрызающих пальцы заключенных.
«Должна сказать, что тогда», — продолжила Морин, «смерть, похоже, была для него лучшим выходом».
«Да, наверное. Да, наверное, вы были правы».
«Ну, я про то, что ему предстояло сидеть в заперти годы, годы и годы. Джо сказал, что мне лучше развестись, и я как раз собиралась заняться разводом».
«Вы хотели развестись с ним?»
«Ну а какой толк быть замужем за мужчиной, которому сидеть и сидеть в тюрьме? К тому же, знаете ли, хотя я и любила Джеки и все такое, верным мужем его едва ли можно было назвать. Я никогда не думала, что наш брак протянет сколько-нибудь долго».
«Значит, вы начали бракоразводный процесс после его смерти?»
Ну, в известной мере. То есть сходила к адвокату. Джо меня заставил. Ну, конечно, он никогда не мог терпеть Джеки.
Джо ваш муж?
Да. Он работает с электричеством. Получил очень хорошую работу и его хвалят. Он всегда говорил мне, что от Джеки ничего хорошего не добьешься. Но я, конечно, тогда была молода и глупа. Джеки был такой обаятельный, знаете ли.
Да, так о нем все говорят.
Он удивительным образом втирался в доверие к женщинам. Не знаю даже почему. Ведь не то чтобы красивым. Симпатичным-то не был. Я его все мартышкой звала, похож был на нее. Но тем не менее знал толк в обходительности. Всегда оказывалось, что ты делаешь то, что ему было нужно. И пару раз нам это пригодилось. Прямо после нашей свадьбы он вляпался в какие-то неприятности с машиной клиента в том гараже, где работал. Я так и не поняла, что там стряслось. Ну, босс был вне себя от гнева. Но Джеки подобрался к его жене. Старая уже была, должно быть почти 50. Но Джеки улестил ее, настроил в свою сторону и заморочил голову. Так что она и представление потеряла, на чем стоит, на ногах или на голове. В конце концов, она была на все готова ради него. Обработала своего мужа так, что он сказал, что не станет обращаться в суд, если Джеки вернет ему деньги. Только он так и не узнал, чьи деньги получил. Его собственной жены, вот что. Мы с Джеки тогда со смеху покатывались.
Калгари посмотрел на свою собеседницу с легкой неприязнью. «Неужели это было настолько забавно?»
«Ну да, а как же. Смешно да колик. Чтобы эта старуха втюрилась в Джеки и потратила на него свои сбережения?»
Артур вздохнул. «Ничто и никогда, — подумал он, — не складывается так, как ты себе это представляешь. С каждым днем он ощущал все меньше и меньше симпатии к человеку, имя которого собрался с такими трудами обелить. Теперь он почти полностью принимал и разделял точку зрения, так изумившую его в солнечном мысе. «Миссис Клек, — проговорил он, — я пришел к вам только за тем, чтобы узнать, не могу ли я чем-нибудь поправить возникшую по моей вине несправедливость». Морин была несколько озадачена подобным поворотом.
«Это очень красиво с вашей стороны. Однако вам незачем беспокоиться. Наши дела в полном порядке. Джо хорошо зарабатывает, у меня тоже есть работа. Я работаю разносчицей в кинодроме».
«Да, я это знаю».
«В следующем месяце мы покупаем телек», — с гордостью произнесла его собеседница.
«Очень рад», — отозвался Калгари. «Более чем рад, поскольку эта несчастная оплошность не оставила по себе скорбной тени». Ему со все большим трудом удавалось подбирать правильные слова в разговоре с бывшей женой Джекко. Все, что он говорил, звучало помпезно и неестественно. Почему же он не способен найти непринужденную интонацию? «Я боялся, что принес вам ужасное горе». Она смотрела на него, в ее больших голубых глазах не отражалось ни капли понимания.
«Тогда было жутко», — проговорила Морин. «И все соседи сплетничают, и всякая суета. Хотя я должна сказать, что при всем том полицейские были ко мне очень добры. Обращались со мной вежливо и расспрашивали о всяком».
Нетрудно было усомниться в том, что она любила покойного. И Калгари внезапно спросил. «А как вы думаете, он действительно это сделал?»
«Вы хотите сказать, верила ли я в то, что он прикончил свою мать?»
«Ну да, именно так».
«Ну, конечно. Ну да, в какой-то мере. Ну да, он сказал, что не убивал. Однако словам Джеки никогда не следовало доверять. Понимаете, он бывал очень противным. Ну, Джеки, то есть, если вы выступали против него. Я знал, что у него какие-то неприятности. Мне он ничего не говорил, только ругался, когда я пытался расспрашивать. Но в тот день он ушел и сказал, что все будет в порядке. Сказал, что его мать выложит денежки. Мол, придется. Поэтому я, конечно, поверила ему».
«Насколько я понимаю, он так и не рассказал своим родственникам о вашем браке. Вы никогда не встречались с ними?»
«Нет. Понимаете ли, они люди светские, у них большой дом и все такое. Я с ними не гармонирую. Так что Джеки решил промолчать обо мне. К тому же он сказал, что если бы познакомил меня со своими, его мать захотела бы руководить мною так же, как и им самим. Она просто не умеет ни командовать, — сказал он. И что с него указаний довольно. Так что нам лучше оставить все как есть.
Она как будто бы нисколько не сожалела об этом, но наоборот, считала подобное положение дел совершенно естественным. «Должно быть, его арест явился для вас большим потрясением?»
«Ну, конечно. Как вообще он смог сделать подобную вещь? Так я сказала себе тогда. Однако от фактов не отвертишься. Он всегда впадал в ярость, когда его что-нибудь раздражало».
Артур подался вперед. «Значит, можно сказать так. Вас совершенно не удивило то, что ваш муж ударил свою мать кочергой по голове и украл у нее крупную сумму денег?»
«Ну, мистер, Калгари, если вы простите меня, вы говорите слишком неприятные вещи. Едва ли он заранее решил нанести ей такой удар. Не думаю, что он хотел разделаться с ней. Просто она отказала ему в деньгах, поэтому он схватил кочергу и стал угрожать ей. А когда она продолжила настаивать на своем, утратил самообладание и ударил. Едва ли он намеревался убить ее. Просто так случилось. Дело в том, что деньги были ему очень нужны, иначе он угодил бы в тюрьму».
«Словом, вы не вините его?»
«Ну, конечно, я обвиняла его. Все эти его бурные выходки были мне не по вкусу. И потом, убить собственную мать? Нет, я вовсе не одобряю его поступок. И я начинаю думать, что Джо был прав, когда говорил мне о том, что с Джеки нельзя иметь ничего общего. Но вы-то знаете, как это происходит. Девушкам так трудно сделать правильный выбор. Джо, понимаете ли, всегда был спокойный такой. Я давно знала его. Джеки тот совсем другой, образованный и все такое. Ну и кроме того, богатый, всегда сыпал деньгами. Конечно же, обходительный, как я вам говорила. Мог кого угодно обвести вокруг пальца. Девочка моя, ты об этом пожалеешь. Вот что сказал мне Джо. Я подумал, что все это кислый виноград и зависть. Ну, вы понимаете, конечно. Однако, в конце концов, Джо-то и оказался прав».
Калгари посмотрел на нее, не зная, понимает ли она все последствия его истории. «В каком смысле прав?»
«Ну, из-за него я оказалась по уши в дерьме. А я хочу сказать, что мы всегда были людьми респектабельными. Мама очень следила за нами. У нас все было в порядке, никаких разговоров. И тут полиция арестовывает моего мужа. Прямо на глазах соседей. Во всех газетах напечатали. В News of the World и в разных других местах. Потом тут все время крутились репортеры, задавали вопросы. Я оказалась в совсем незавидном положении».
«Но, моя дорогая девочка, — заметил Артур, — теперь-то вы понимаете, что он этого не делал». На какое-то мгновение на ровном симпатичном лице женщины появилось волнение.
«Ну да, я забыла. Но все-таки, ну, я хочу сказать, что он там был, устроил ссору и все такое. Потом, если бы он этого не сделал, то его не арестовали бы, так ведь?»
«Нет, не арестовали бы», — согласился Калгари. «Это верно». «Как знать», — подумал он. «Быть может, эта милая глупая девочка воспринимает жизнь более реально, чем он сам».
«О, это было так ужасно», —
продолжила Морин.
«Я просто не знала, что делать. И тут мама говорит мне: а сходи-ка к его родне, повидайся с ними. Они для тебя что-нибудь сделают, — говорит. В конце концов, — говорит, — у тебя есть собственные права, и лучше покажи им, что знаешь, как надо себя вести. Ну, я и пошла. Та иностранная леди открыла передо мной дверь и поначалу никак не могла понять меня. Но словно не могла заставить себя поверить. Все говорила: это невозможно, да, это невозможно. Невозможно, чтобы Джеко женился на тебе. Обидно было слышать такое. А я отвечаю: да женат мы, расписаны. И не в бюро регистрации, а в церкви. Так мама велела. Она говорит: такого не может быть, не верю. Тут пришел мистер Эрджайл, а уж он-то был таким любезным. Сказал, чтобы я постаралась поменьше волноваться, что для защиты Джеки будет сделано все возможное. Спросил, как у меня с деньгами, и с тех пор присылал мне пособие каждую неделю. И до сих пор выплачивает, даже теперь. Джонни нравится, что я принимаю эти деньги. Только я говорю ему: не будь дураком. Раздают — бери. Значит, у них есть лишние, так? Мистер Эрджайл прислал мне очень приятный чек в подарок на свадьбу с Джо. Еще сказал, что очень рад и надеется, что этот мой брак окажется более удачным, чем предыдущий. Да, он всегда был очень добр, мистер Эрджайл, то есть.
Дверь открылась, и Морин повернула голову.
«О, а вот и Джо».
Светловолосый и молодой Джо, поджав губы, выслушал объяснение жены и с недовольным выражением на лице поздоровался с Калгари.
«А я надеялся, что все осталось в прошлом», — неодобрительно проговорил он. «Конечно, простите меня, сэр, за эти слова. Однако ворошить прошлое не к добру. Так я считаю. Марин не повезло, вот что можно сказать на эту тему».
«Да», — проговорил Артур. «Я вполне понимаю вашу точку зрения».
«Конечно», — продолжил Джо Клек, «ей просто не следовало связываться с таким типом. Я-то знал, что ничего хорошего у них не получится. О нем уже ходили всякие слухи. Он дважды получал условный срок. А кто так начинает, идет дальше. Сперва растрат или мошенничество, а там, гляди, и убийство».
«Но в данном случае убийства не было», — сказал Калгари.
«Это по вашим словам, сэр», — возразил Джо. Рассказ Артура явно ни в чем не убедил его.
Джек Эрджейл располагает идеальным алиби на время совершения преступления. Он находился в моей машине, я подобрал его по дороге в Драймут. Как видите, мистер Клегг, он не мог совершить это преступление.
«Пусть так, сэр», — ответил Джо. «Но все равно не стоит поминать старое, простите меня. В конце концов, его более нет в живых, и ему все безразлично. А соседи могут снова начать говорить и выдумывать всякое».
Калгари поднялся. «Ну что ж, быть может и так, если посмотреть с вашей точки зрения. Однако, знаете ли, мистер Клегг, на свете существует и такая вещь, как правосудие».
«Я всегда считал, — сказал Клегг, — что английский суд настолько честен, насколько это возможно».
«Даже самая лучшая судебная система мира может допустить ошибку», — проговорил Калгари. «Правосудие, увы, находится в руках людей, а люди имеют склонность к ошибкам». Покинув семейство Клеггов в их квартире и выйдя на улицу, Артур ощутил такое смятение, какого не полагал возможным. «А не лучше ли было бы, — сказал он себе, — если б память о том дне так и не вернулась ко мне? В конце концов, как сказал этот самодовольный и ограниченный тип, парень мертв. Он уже побывал на суде высшего судьи, не знающего ошибок. Каким запомнят его на земле, убийцей или простым воришкой, ему теперь безразлично». Вдруг накатила волна гнева. Калгари подумал: «Однако должен же быть хоть один человек, которому все это не безразлично. Должен же хоть кто-то обрадоваться. Почему никто не рад? Ну, этой девушке, как я понимаю, неплохо живется. Когда-то она была очарована Джеку, однако не любила его. Возможно, потому что не способна любить кого бы то ни было. Но остальные — его отец, сестра, няня — они-то должны радоваться. Они-то должны были хоть на мгновение обрадоваться за него, прежде чем начинать бояться за себя. Да, кто-то должен обрадоваться».
Два. «Мисс Эрджайл, за вторым столом отсюда».
Калгари на мгновение замер на месте, наблюдая за ней. Опрятная, невысокая, очень спокойная и деловитая, одетая в темно-синее платье с белым воротничком и манжетами. Черные до синевы волосы закручены на затылке аккуратным пучком. Смуглая кожа, какой не может быть у природной англичанки. И куда более изящное сложение. Такова была девочка-полукровка, которую миссис Эрджайл приняла дочерью в свою семью. На него посмотрели темные, непроницаемые глаза. Из тех, что ничего не говорят собеседнику. Низким и приятным голосом она спросила:
«Чем могу помочь вам?»
«Вы мисс Эрджайл? Мисс Кристина Эрджайл?»
«Да».
«Мое имя Калгари, Артур Калгари. Возможно, вы слышали...»
«Да, я слышала о вас. Отец написал мне».
«Мне очень хотелось бы побеседовать с вами». Она посмотрела вверх на часы.
«Библиотека закрывается через полчаса. Не могли бы вы подождать до ее закрытия?
«Безусловно. Должно быть, вы не откажетесь выпить со мной где-нибудь чашечку чая».
«Благодарю вас».
Она отвернулась от Калгари и посмотрела на стоявшего за его спиной мужчину.
«Да, могу ли я помочь вам?»
Артур отошел от стола к полкам, разглядывая их содержимое, время от времени поглядывая на Тину Эрджайл. Она оставалась прежней, спокойной, компетентной, невозмутимой. Половина часа растянулась с его точки зрения довольно надолго, но, наконец, прозвенел звонок, и она кивнула ему.
«Через несколько минут я буду ждать вас снаружи».
Ему не пришлось ждать. Шляпку Тина не носила, только плотное темное пальто. Он спросил ее о том, куда лучше пойти, пояснив: «Я не слишком хорошо знаю Редмин».
«Чайная есть возле кафедрального собора. Там не слишком уютно, однако по этой причине там не так много народа».
Наконец они угнездились за небольшим столиком, и раздосадованная появлением посетителей сушеная официантка с полным отсутствием энтузиазма приняла у них заказ.
«Хорошего чая не ждите», — заранее извинилась Тина. «Однако я подумала, что вы хотите поговорить без особых помех».
«Вы правы. Я должен объяснить, по какой причине стал искать вас. Понимаете ли, я встречался с другими членами вашей семьи, в том числе, должен сказать, с женой, вдовой вашего брата Джеко. Вы остались единственным членом семьи, с которым я не переговорил. Да, помимо вашей замужней сестры, конечно».
«И вы считаете необходимым встречаться со всеми нами?»
Сказано это было достаточно вежливо, однако с неким холодком в голосе, от которого Калгари сделалось несколько неуютно. «Не из светской любезности и не из чистого любопытства», — сухо признал он, усомнившись при этом. «Дело в том, что я хочу лично выразить всем вам мои глубокие сожаления по поводу того, что я не смог во время суда установить невиновность вашего брата».
«Понимаю».
«Если вы симпатизировали ему...» «А вы симпатизировали ему?» Задумавшись на мгновение, она ответила:
«Нет, я не симпатизировала Джеку».
«Но я чуть ли не ото всех слышал, что он обладал большим обаянием». Она проговорила четко, но бесстрастно:
«Я не доверяла ему и не любила его».
«И вы никогда не сомневались в том, простите меня за этот вопрос, что он убил вашу мать?»
«Мне и в голову не приходило, что возможны другие варианты».
Официантка принесла чай. Хлеб и масло оказались несвежими, джем любопытным образом напоминал желе, пирожки взгляд не радовали, к тому же были невкусными, а чай не крепок. Сделав глоток, Артур произнес: «Похоже, меня заставили в это поверить, что принесенная мной информация, освобождающая вашего брата от обвинения в убийстве, может иметь нежелательные последствия. Она способна причинить всем вам новое беспокойство».
«Потому что дело будет открыто заново?»
«Да. Вы уже думали об этом?»
«Мой отец считает, что это неизбежно».
«Мне жаль. Мне действительно очень жаль».
«Почему же, доктор Калгари?»
«Мне неприятно, что я стал для всех вас причиной нового беспокойства».
«Но вам было бы лучше, если бы вы промолчали».
«С точки зрения правосудия?»
«Да. Так как же?»
«Ну, конечно. Правосудие для меня крайне важно. Но теперь я начинаю подозревать, что на свете могут существовать предметы еще более важные».
«Например?»
Мысли Артура обратились к Эстер. «Возможно, такие, как невиновность». Глаза ее сделались еще менее прозрачными. «Что скажете, мисс Эрджайл?» Помолчав мгновение-другое, она проговорила:
«Мне припомнились слова из Великой Хартии Вольности. Никому не будем отказывать мы в справедливости».
«Понятно», — сказал Калгари. «Значит, таков будет ваш ответ».